Отъезд день давно просрочен, проходит и последний срок. Осмотрим вновь обит, упрочен забвению брошенный возок. Обоз обычный, три кибитки везут домашние пожитки. Кастрюльки, стулья, сундуки, варенье в банках, тюфяки, перины, клетки с петухами, горшки, тазы, эсетера. Ну, много всякого добра. И вот в избе между слугами поднялся шум, прощальный плач, ведут на двор 18 кляч, возок боярский их впрягают, готовят завтрак повара, горой кибитки нагружают, бронятся бабы-кучера, на кляче тощий и косматый сидит фрейтор бородатый, сбежалась челядь у ворот прощаться с барами. И вот уселись, и возок почтенный скользя ползет за ворота. Простите, мирные места, прости, приют уединенный, увижу вас, и слез ручей у Тани льется из очей. Когда благому просвещению отдвинем более границ со временем, по расчислению философических таблиц лет через 500, дороги верно у нас изменятся безмерно. Шоссе Россию здесь и тут соединив пересекут, мосты чугунные через воды шагнут широкою дугой, раздвинем горы, под водой пророем дерзостные своды, и заведет крещеный мир на каждой станции трактир. Теперь у нас дороги плохи, мосты забытые гниют, на станциях клопы да блохи уснуть минуты не дают, трактиров нет. В избе холодный, высокопарный, но голодный, для виду прейспурант висит. И тщетный дразнит аппетит, меж тем, как сельские циклопы перед медлительным огнем российским лечат молотком изделье легкой Европы, благословляя колеи и рвы отеческой земли. Зато зимы порой холодны, езда приятна и легка, как стих без мысли в песне модной. Дорога зимняя гладка, автомедоны наши бойки, неутомимы наши тройки, и версты теша праздный взор, в глазах мелькают, как забор. К несчастью, Ларина тащилась, боясь прогонов дорогих, не на почтовых, на своих. И наше дело насладилось дорожной скукою вполне. 7 суток ехали они. Но вот уж близко, перед ними уж белокаменной Москвы, как жар крестами золотыми, горят старинные главы. Ах, братцы, как я был доволен, когда церквей и колоколен, садов, чертогов полукруг открылся предо мною друг. Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе. Москва, как много в этом звуке для сердца русского свелось, как много в нем отозвалось. Вот окружен своей дубравой Петровский замок. Мрачно он недавнюю гордится славой. Напрасно ждал Наполеон, последним счастьем упоенный, Москвы коленопреклоненный, с ключами старого Кремля. Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою. Не праздник, не приемный дар, она готовила пожар нетерпеливому герою. Отсели, в думу погружен, глядел на грозный пламень он. Прощай, свидетель падшей славы, Петровский замок. Ну, Не стой, пошел! Уже столпы заставы белеют. Вот уж по Тверской возок несется через ухабы. Мелькают мимо будки бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. Всей утомительной прогулки проходит час, другой. И вот у Харитонья в переулке возок пред домом у ворот остановился. К старой тетке, четвертый год больной в чахотке, они приехали теперь. Им настежь отворяет дверь в очках, в изодранном кафтане, с чулком в руке, седой калмык. Встречает их в гостиной крик княжны, простертый на диване. Старушки с плачем обнялись и восклицания полились. Княжна, мол, наш Пашет, Алина, кто мог подумать, как давно, надолго, милая кузина, садись, как это мудрено, ей-богу, сцена из романа. А это дочь моя Татьяна. Таня, подойди ко мне, как будто брежу я во сне. Кузина, помнишь Грандисона? Как Грандисон? А Грандисон, да помню, помню, где же он? В Москве живет у Симеона. Меня в сочельник навестил недавно. Сына он женил, а тот... Но после все расскажем, неправда. Все ее родне мы Таню завтра же покажем. Жаль, разъезжать нет мочи. Мне едва-едва таскаю ноги. Но вы замучены с дороги, пойдемте вместе отдохнуть. Ох, силы нет, устала грудь, мне тяжела теперь и радость, не только грусть. Душа моя уж никуда не годна я, под старость жизнь такая гадость. И тут совсем утомлена, в слезах раскашлялась она. Больной и ласки, и веселье Татьяну трогают, но ей нехорошо. На новоселье, привыкшей к горнице своей, под занавеской шелковой не спится и в постели новой, и ранний звон колоколов, предтеча утренних трудов, ее с постели подымает, садится Таня у окна, редеет сумрак, но она своих полей не различает. Пред нею незнакомый двор, конюшня, кухня и забор. И вот по родственным обедам развозят Таню каждый день, представить бабушкам и дедам ее рассеянную лень. Родне, прибывшей издалече, повсюду ласковые встречи, восклицание и хлеб-соль, как Таня выросла, давно ли, кажется, тебя крестила, а я так на руки брала, а я так за уши драла, а я так пряником кормила. И хором бабушки твердят, как наши годы-то летят, но в них не видно перемен. Все в них на старый образец. У тетушки княжны Елены все тот же тюлевый чепец, все белится Лукерья Львовна, все тоже лжет Любовь Петровна, Иван Петрович также глуп, Семен Петрович также скуп. У Пелагеи Николаевны все тот же друг Масефин муж, и тот же шпиц, и тот же муж, а он все клубы член исправный, все так же смирен, так же глух, и так же ест и пьет за двух. Их дочки Таню обнимают. Молодые грации Москвы сначала молча озирают Татьяну с ног до головы. Ее находят что-то странное, провинциальное и жеманное, и что-то бледное и худое. А, впрочем, очень недурной. Потом, покорствуя природе, дружатся с ней, к себе ведут, целуют, нежно руки жмут, взбивают кудри ей по моде и поверяют нараспев сердечной тайны. Тайны дев, чужие свои победы, надежды, шалости, мечты, текут невинные беседы с прекрасой легкой клеветы. Потом в оплату лепетания ее сердечного признания умильно требуют они. Но Таня, точно как во сне, их речи слышит без участия, не понимает ничего и тайну сердца своего заветный клад и слез, и счастья, хранит безмолвно между тем, и им не делится ни с кем. Татьяна вслушаться желает в беседу, в общий разговор, но всех в гостиной занимает такой бессвязный, пошлый вздор. Все у них так бледно, равнодушно, они клевещут даже скучно. В бесплодной сухости речей, расспросов, сплетен и вестей не вспыхнет мысли в целые сутки, хоть невзначай, хоть наобум. Не улыбнется томный ум, не вздрогнет сердце хоть для шутки. И даже глупости смешной в тебе не встретишь. Свет пустой. Архивный юноши толпою на Таню чопорно глядят и про нее между собою неблагосклонно говорят. Один какой-то шут печальный ее находит идеальной и, прислонившись у дверей, элегию готовит ей. У скучной тетки Таню встрети, ей как-то Вяземский подсел и душу ей занять успел. И близ него ее, заметя, а в ней, поправя свой парик, осведомляется старик. Но там, где мельпомены бурный, протяжный раздается вой, где машет мантии мишурно на предхладной толпой, где талия тихонько дремлет и плеском дружеским не внемлет, где терпсихоре лишь одной девице, зритель молодой, что было также в прежнее лето во время ваше и мое, не обратились на нее ни дам ревнивые лорнеты, ни трубки модных знатоков из лож и кресельных рядов. Ее привозят и в собрание. Там теснота, волнение, жар, музыки, грохот, свет, блистание, мелькание, вихрь быстрых пар, красавиц легкие уборы, людьми пестреющие хоры, невест обширный полукруг. Все чувство поражает вдруг. Здесь скажут франты, записные свое нахальство, свой жилет и невнимательный лорнет. Сюда гусары отпускные спешат явиться, прогреметь, блеснуть, пленить и улететь. У ночи много звезд прелестных, красавиц много на Москве, но ярче всех подруг небесных луна в воздушной синеве. Но та, которую не смею тревожить лирою моею, как величавая луна средь жены дев блестит одна, с какой гордостью небесной земли касается она, как негой грудь ее полна, как томен взор ее чудесный. Но полно, полно, перестань. Ты заплатил безумству дань. Шум, хохот, беготня, поклоны, галоп, мазурка, вальс. Меж тем, между двух теток у колонны, незамечаемо никем, Татьяна смотрит и не видит. Волнение света ненавидит. Ей душно здесь. Она мечтой стремится к жизни полевой, в деревню, к бедным поселянам, в уединенный уголок, где льется светлый ручеек, к своим цветам, к своим романам и в сумрак липовых аллей, туда, где он являлся ей. Так мысль ее далече бродит, забытый свет и шумный бал, а глаз меж тем с нее не сводит какой-то важный генерал. Друг другу тетушки мигнули и локтем Таню враз толкнули, и каждая шепнула ей: «Взгляни налево, поскорей». «Налево? Где? Что там такое?» «Ну, чтобы ни было, гляди, в той кучке, видишь, впереди, там, где еще в мундирах двое, вот отошел, вот боком стал». «Кто? Толстый этот генерал?» «Здесь с победою поздравим Татьяну, милую мою, и в сторону свой путь направим». чтоб не забыть, о ком пою. Да, кстати, здесь о том два слова. Пою приятеля младого и множество его причуд. Благослови мой долгий труд, о ты, эпическая муза, и верный посох мне вручив, не дай блуждать мне в косе в крив. Довольно с плеч долой обуза. Я классицизму отдал честь, хоть поздно, а вступление есть. «Не дай блуждать мне в косе в крив», — уговаривает он музу. И неспроста это, потому что эта глава писалась мучительно. 2 года почти. После пророка, в котором он так много на себя взял, у него наступает острейший духовный кризис. В 28-м пишет стихотворение «Воспоминания», и там говорится: «Живей горят во мне змеи сердечные угрызения». А через неделю после этого стихотворения он пишет: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана?» И кончается: «Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум». Если бы Онегин умел писать стихи, он написал бы это стихотворение. Но сразу после этого очень быстро он пишет изумительное совершенно стихотворение. Только что на проталинах весенних показались ранние цветочки, как из царства воскового, из душистой келейки медовой вылетала первая пчелка, а красные вещи с неба разведать. Скоро ль будет гостья дорогая, скоро ль луга позеленеют, скоро у кудрявой березы распустятся клейки листочки. Это как в молитве: «Всякое дыхание да хвалит Господа», буквально. Он двоится, как Онегин в сне Татьяны. Вот такая идет, видимо, страшная борьба. Ну и вот он пытается, выкарабкивается как-то вот из этого своего смятения, и приходит он к могиле Ленского. Но раньше мы узнаем, что это была за жертва Ленской. Онегин уехал из деревни после дуэли. И Татьяна, которая сказала «погибну», не погибла. Вот для чего нужна была автору смерть Ленского. Это страшновато. Но автора своя цель, потому что чистота Татьяны — это такая ценность, за которую можно очень много заплатить. Петр Михайлович сказал, вернее, не он, это Ипполит, герой романа «Идиот», передает слова князя Мышкина, что князь сказал, что красота спасет мир. А может, чистота спасет мир? И это стоит жизни человека. На Ленском ничего было нельзя построить. А Татьяна – это другое дело. И совершается центральное событие в ее жизни. Она посещает дом Онегина и его кабинет. Вид в окно сквозь сумрак лунный и бледный полусвет, и лорда Байрона портрет, икона, и столбик вместо распятия с куклою чугунной, под шляпой с пасмым телом, с руками сжатыми крестом. И это почти точный портрет кабинета Александра Сергеевича Пушкина в Михайловском. Там был и Байрона портрет, и статуэтка Наполеона. Автор беспощаден к себе, но он же начал литературу совести. Так вот, Вот и дает пример. И вот она стоит и не может понять. Это все очаровано, чара такая. Не может понять. И она решает приходить здесь, от поразительной книжки читать. Здесь, чтобы понять его, что он такое. Какая девочка. Она понимает, что очень важно, какие книжки читает человек. Она попала в мир иной. И открылся мир. Она попала в сон свой. То, что она увидела, но не поняла во сне, она поняла здесь. Она никак не может поверить, что вот это все, вот эти люди, которые написаны в этих книгах, с их мировоззрением, с их ценностями, что это он на самом деле. Поэтому появляется слово, она мечется, чудак, создание ада или небес. Уж не пародия или... Пародия – это не ругательное слово. Пародия – это уродливое подобие. Изуродованное подобие, подражание. Он не сам такой. Он живет чужую жизнь. Потому что она продолжает его любить. Она не верит, что он может быть таким, как вот эти вот люди. И тут говорится, уже ли слово найдено? И как только слово найдено, идет поворот сюжета. Как у Моцарта Сальери. Сальери говорит, о, Моцарт, Моцарт. И тут же появляется Моцарт. И тут, как только она слово нашла, вдруг, оказывается, там идет беседа о ее замужестве. А как иначе? Девушка с ее характером в такой ситуации, в том положении, в которое она попала, вот человек, который она любит и никогда не перестанет любить, но которая поняла, что хода в этот мир ей нет, только с медведем, куда ей? Замуж или в монастырь. И вот там идет разговор о женитьбе. И решают в Москву ехать. Они едут по той трассе, по которой Пушкин ехал из Михайловского в Москву. И почему-то появляется Наполеон. Татьяна едет в Москву на Яром Кроневесе, вдруг Наполеон. Пушкин вспоминает, как он въезжал на встречу с императором. И как Россия спасла Европу от узурпатора. Москва. Вот это грандиозное авторское отступление с комком в горле. И начинается грибоедовская Москва. Все эти девицы, все эти тетушки, бабушки и эти архивные юноши, будущие русские любомудры. Такие передовые люди, которых Жуковский называл демократией. И они неблагосклонно Таню смотрят. Она им не нравится. И никому она не нравится. Только три человека обратили на нее внимание. Один – это Вяземский, друг. Второй – какой-то шут печальный, который пишет стихи, или который в Татьяне видит идеал. Ой, кто бы это мог быть? И, наконец, генерал. И как только он появляется, автор с комком в горле говорит, надеюсь, с победой поздравим. И делает какой-то странный финал в духе Гомера. Пою приятеля младого, которого нет в этой главе вообще. Благослови мой долгий труд, о ты, эпическая муза. Это он рядом с Татьяной, как бы стоя, говорит, эпическая муза. Татьяна рядом с этой музой. Эпическая муза, сестра музы трагедии, предмет которой судьба человеческая, судьба народная. Итак, этот частный сюжет двух людей уже окончательно готов выплеснуться в жизнь, в судьбы России. Мы пока еще не знаем, как это.